«Дилетанты».
Добрый вечер, программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня очередная программа, связанная с очередным номером журнала, августовский номер, восьмой номер этого года. И посвящен он, как и написано на его обложке, собственно, на обложке написано два слова, которые обозначают главную тему этого номера. А эти два слова – это имя и фамилия Никита Хрущев. Собственно говоря, из этого нетрудно сделать вывод, что главная тема посвящена Хрущеву, периоду его правления, тому, что сделал и не сделал, что хорошего или плохого, приходится на вот это время, ну, в общем, фактически сразу же после смерти Сталина. Хотя, когда называют Хрущева правителем нашей страны сразу вслед за Сталиным, я думаю, что это ошибка, поскольку все-таки между ними еще был Маленков. Но это мы сейчас все уточним не у меня, у дилетанта, а у профессионального историка. Олег Хлевнюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте так, чтобы не, чтобы перед зрителями, давай сразу оправдаемся, что мы просто очень давно знакомы, будем на «ты», чтобы не усложнять взаимоотношения. Да? Вот, ну, уже сколько, 30 лет, да? Ой, ужас, быстро время летит. Ну, это хорошо. Хрущев. Олега Хлевнюка многие знают как автора, кстати говоря, блистательной книги, биографии, политической, безусловно, биографии Сталина. Не в глаза ему будет сказано, но мне кажется, вот из того, что написано о Сталине, это одно из самых лучших сочинений, одно из самых лучших исследований, если не самое лучшее. Вот даже так это я представлю. А написано ли у тебя что-нибудь о Хрущеве?
Да, я написал о Хрущеве, ну, не совсем о Хрущеве, не биографию Хрущева, а некоторые сюжеты, связанные с его деятельностью. И региональное развитие в период Хрущева, и вот эти реформы административные, связанные с разного рода и организациями. Есть у меня статьи, и даже вот скоро выходит такая книжка, в которой тоже будут эти сюжеты освещены. Кое-что сделали. Да.
А вот скажи мне, если бы тебя попросили назвать, ну, главное дело Хрущева, да, это 20-й съезд?
Ну, да, я бы 20-й съезд как символ, конечно, в данном случае, да. Я думаю, что...
Ну, десталинизация, назовем это так.
Да, ну, скажем так, да, вот перевод страны из одной системы в другую. Есть, конечно, такая точка зрения, что так ничего особенно не изменилось, как бы, но я думаю все-таки, что и многие другие историки считают, что изменилось очень многое, и Советский Союз фактически перешел из системы такой достаточно жесткой и жестокой диктатуры к мягкому авторитаризму, можно так это назвать, да? И вот кто-то должен был этот перевод... этим переводом руководить. Кто-то должен был, что называется, быть таким поводырем, да, вот на этом пути. Могли быть разные люди, конечно. Как ты правильно сказал с самого начала, там могли быть разные люди. И нужно сказать, что все наследники Сталина в той или иной, то больше, то меньше, понимали, что надо менять эту систему. Да?
Включая, кстати говоря, я думаю, наверное, ты согласился, включая, кстати, и Берия даже.
Ну, Берия, да.
Вот просто Берия, у него какие-то были там реформаторские планы были грандиозные.
Да, да, Берия одним из первых может быть назван, да. И, ну, вот так получилось, что Хрущев выиграл в борьбе политической это право вот осуществить этот переход. И, конечно, вот когда он уже это право получил, и он своей личностью накладывал определенный отпечаток на способы, методы, темпы этого перехода. Ну, и действительно, правильно, далеко не все получилось хорошо, вот, но что-то получилось лучше. Да, можно сказать, что если 20-й съезд считать вот символом этого перехода, символом десталинизации в широком смысле слова, не только в смысле ликвидации ГУЛАГа в старом его виде, репрессий, но в широком смысле слова, то это главное дело Хрущева. Да.
Как-то у меня, мне пришлось как-то участвовать в одной дискуссии, тоже вокруг Хрущева, и мой оппонент, большой сторонник Сталина, он говорил, ну какой Хрущев там реформатор, все реформы были подготовлены уже до него, до Хрущева, например, говорит, Сталин уже готовил реформу, собственно говоря, например, мне очень это понравилось, в качестве реформы было предложено, уже отменили конверты для партийных работников, значит, в которых там какие-то дополнительные, видимо, деньги платили, да? Вот с этой, ну, это просто, мне кажется, это несерьезно, это вообще нельзя назвать реформой, да? Насколько Хрущев, ну, серьезный, я бы сказал так, реформатор? И то, что он задумывал, в конечном итоге превратилось в воспоминаниях и в трактовках того периода превратилось в фарс какой-то. Да? Все, что делал Хрущев, это какой-то фарс. На самом деле, не знаю, подтвердишь ты или нет, мне кажется, там были довольно серьезные вещи были. Вплоть до, даже вот, когда были созданы вот эти двойные партийные органы, да, сельские и промышленные, да, вот эти обкомы, райкомы, да, они, как бы там со многими товарищами говорили, это же фактически партию разбили на две. Это фактически убрали монополию одной партии. То есть, когда сидят два обкома на одном месте, да, на одной области, это уже конкуренция. Или это глупость все-таки?
Ну, что касается разделения обкомов, это более сложное. Дело в том, что эта реформа себя никак не проявила. Она слишком была
короткая.
Да, да. То есть она действовала там буквально несколько лет, вот, даже 2 года максимум, даже меньше. Вот, поэтому тут трудно сказать, к какому положению она привела. Но что касается всего остального, то тут тоже, опять же, важно подчеркнуть несколько таких вещей. Конечно, Хрущев в конце концов возглавил движение, или, так скажем, реформаторское движение, которое имело достаточно серьезный глубокий характер. Это несомненно. Я еще раз повторю, фактически страна перешла от одного состояния качественного к другому качественному состоянию. И с моей точки зрения этим все сказано. Другой вопрос, что Хрущев был не один, и, по крайней мере, на начальном этапе вот этих реформ, они были еще совсем не хрущевские. Они были, так скажем, реформами коллективного руководства Политбюро. Потому что когда Сталина не стало, они решили, что нового диктатора уже не будет, будет коллективное руководство. Это был такой обязательный принцип. И начались очень серьезные реорганизации, реформы, которые во многом задавали то, что потом Хрущев стал делать. Конечно, его заслуга была в том, что он не свернул эти реформы, а продолжал все-таки худо-бедно, иногда худо-бедно, а иногда и более успешно их осуществлять. Но это важно ради исторической справедливости подчеркнуть. Потому что такие важнейшие мероприятия, как прекращение массовых репрессий, амнистия и начало такой, я бы сказал, реорганизации серьезной лагерной системы. Да? Это все Берия, Маленков, это и понятно. Берия знал эту хорошо, эту сферу, он понимал, что там происходит, и, собственно говоря, и он, и его сотрудники, в общем, были готовы к тому, что надо как-то что-то менять, потому что уже захлебывалась страна в этих репрессиях, в лагерях и так далее.
Это, да? Вот этот знаменитый фильм «Холодное лето 1953 года», да?
Совершенно верно, да. Он немножко какие-то вещи...
Это другое были, дело, просто по сути своей, да.
Но по сути, да, идея какая была? Идея была выпустить людей и главное сделать так, чтобы опять эти лагеря не наполнялись такой скоростью, как при Сталине. Потому что ими уже просто не могли управлять. Там постоянно были волнения, восстания, постоянно какие-то проблемы возникали с охраной, с побегами. В общем, эта система разлагалась. Она уже была неработоспособна. Это вот сделали эти люди. Потом сельское хозяйство. Оно находилось в ужасном состоянии. Сталин оставил очень плохое сельское хозяйство. Страна опять накануне вот его смерти достаточно серьезно испытывала продовольственные трудности. На этот счет есть масса документов, статистики и так далее. Люди писали кучу писем о том, что голодаем, что очереди стоят за элементарными вещами и так далее и тому подобное. Нужно было что-то делать в сельском хозяйстве. И здесь новое руководство пошло тоже на реформы. И, кстати, в народе называли Маленковским, потому что они были инициированы при премьер-министре, при председателе правительства Маленкове. Снизили несколько налоги, дали больше свободы крестьянам, и это сыграло свою роль. Положение стало улучшаться.
Но паспортизация была позже, да? Паспортизация была позже.
Нет, нет, пенсии. А, нет, паспортизацию готовили при Хрущеве, но она была уже при Брежневе.
Да.
А вот что сделал Хрущев, это он провел широкую пенсионную реформу. Он и подготовил для горожан, и подготовил широкую пенсионную реформу для крестьян, которая была тоже проведена уже при Брежневе. И, конечно, жилищное строительство.
Но говорят ведь тоже, что жилищное строительство, вот это вот массовое, тоже готовилось чуть ли не при Сталине еще. Первые планы были такие.
Планы разные составлялись, но даже при Сталине таких программ не было. Вот это промышленное массовое строительство, несмотря на это, сейчас мы над этим посмеиваемся, там хрущевки и так далее, но это надо себе представлять просто, в каком положении жили люди. Когда Сталин умер, в городах в среднем на одного жителя приходилось 4-4,5 квадратных метра жилья. Вот просто я предлагаю нашим слушателям взять вот свою семью, например, у вас в семье 3 человека. И вот если бы у вас была комната 12-метровая, то вы бы считались вполне прилично обеспеченным средним горожанином, да? Понятно, что у кого-то было лучше и так далее. Барачный фонд был огромный. Даже в Москве 300-400 тысяч человек жили в бараках, между прочим, накануне смерти Сталина. Канализацией, водопроводом, газом, я уже про газ мы не говорим, была обеспечена очень незначительная часть жилищного фонда. То есть это все были огромные проблемы. И при Хрущеве каждый год улучшали свои жилищные условия или получали новое жилье в 2 раза больше людей, чем при позднем Сталине. В 2 раза. Это очень существенно. 10-12 миллионов человек каждый год либо въезжали в новые квартиры, либо получали новое жилье. Квартиры появились отдельные квартиры как массовое явление. Ранее отдельные квартиры это была привилегия номенклатурных работников.
Ну да, плохонькие вот эти пятиэтажки, но тем не менее.
Но они,
все
они
были счастливы, я помню те времена, да. Были счастливы, конечно, получить эти, конечно, квартиры.
Это очень важно. Это, так сказать, положительное.
Советский человек вообще не знал, что такое отдельная квартира. В общем, конечно, такой массовый.
В массе своей нет. А здесь появилось отдельное жилье. Но это то, что вот как бы мы положительно, что ему в плюс можем поставить. Если ты меня спросишь о минусах, я попытаюсь...
Ну да, сейчас... Ну да, про минусы тоже поговорим. Но я бы хотел вернуться к определению двух режимов, да, от тоталитаризма к мягкому авторитаризму, да. Я не знаю, там не хочу, может быть, даваться там в подробности критериев, которыми ты руководствуешься, так охарактеризован. Но мне кажется, что по сути, все равно система оставалась та же. Да, степень жесткости менялась. Но сам принцип отсутствия рынка, да, административное управление, то, что, по-моему, Попов, да, уже в перестройку называл как-то административное какое-то там...
Административно-командная система.
Административно-командная система, это все, они же были одинаковые. И с этой точки зрения, вот я не знаю, согласишься ты или нет, Хрущев сделал одну вещь от обратного, что ли. Да? Все, что сделал Хрущев, и, в общем-то, ему не удалось сделать, так по большому счету, да, все эти реформы не так много принесли, доказывает, что та система, вот эта административно-командная, как бы она дальше ни называлась, она просто была нереформируема.
Это вопрос дискуссионный, есть разные точки зрения, в том числе та, которую ты озвучил, и более оптимистическая. Я придерживаюсь более оптимистической точки зрения. Я считаю, что эта система была вполне реформируемой, просто нужно было делать вовремя, я бы так сказал. И шансы ее реформировать в том или ином виде и двигаться были, конечно, у страны. Ну, там, чтобы мы не думали о сегодняшнем Китае, но, в принципе, он показал возможные пути реформирования. Все-таки была вот этот принцип государственной собственности, скажем, в крупной промышленности и частный бизнес, капитализм на самом деле, в сельском хозяйстве, в мелкой промышленности, в сфере быта, существенно поменяли страну и придали ей важный импульс.
Экономически.
Да. Но с политической
точки зрения... О свободах мы не говорим, да?
Ну, о свободах не говорим, да. Но вообще нужно сказать, что движение от авторитаризма к неавторитаризму, оно тоже не такое простое и не происходит в один момент, как мы понимаем.
Как мы видим, я бы сказал.
Или, может быть, видим, да. И я бы сказал еще и о том, что вот этот вот элемент прекращения массового террора, его было бы очень неправильно недооценить. Это вообще то, что произошло в этом смысле при Хрущеве, и то, что, между прочим, сейчас происходит в Китае, по сравнению с Мао Цзэдуном, например, да? Это могут оценить только те люди, которые жили при Сталине и при Мао Цзэдуне. Потому что вот один историк очень хорошо написал, что вы представьте себе жизнь, когда вы выходите на улицу, и вы не знаете, что с вами произойдет. Или даже не выходите на улицу, не знаете, что с вами произойдет. Вас могут в любой момент арестовать, расстрелять. И речь действительно шла о миллионах людей. Вот. Когда этого всего не стало, это кардинальным образом поменяло вообще всю жизнь страны. Когда перестали сажать направо-налево, когда декриминализировали, например, опоздание на работу.
То, что потом Андропов установил.
Ну, это смешно по сравнению.
Ну, да.
При Сталине не сажали в тюрьму за так называемое дезертирство. И причем это началось до войны, пережило войну и еще продолжалось и при Хрущеве какое-то время. Вот. Когда перестали сажать там, я не знаю, на огромные сроки за какие-то мелкие, буквально, например, за нарушение паспортного режима. Когда вообще прекратили сажать в таких масштабах за политические, так называемые, преступления. Ведь при Хрущеве счет на политических вот арестованных, он шел на тысячи. При Сталине на сотни тысяч и даже миллионы. Это, конечно, принципиальная разница. Да? Вот. Это сразу же накладывает отпечаток на все буквально сферы жизни. Когда люди меньше боятся, когда люди могут спокойнее работать. Это очень важно было. Да. Свобода творчества была при Хрущеве тоже гораздо больше, кстати.
Нет, это знаменитая оттепель. Вообще термин оттепель, мне кажется, он применим именно вот к сфере там, литературы, искусства. Да? В первую очередь. Да.
Да, если вот мы возьмем даже наше, так сказать, ремесло историческое, да? Это ведь при Хрущеве впервые историки все-таки, пусть ограниченную, но получили возможность всерьез заниматься историей СССР. Приоткрылись архивы, стали появляться какие-то работы достаточно Ну, в общем,
новая цифра, кстати, была названа погибших во Второй мировой войне.
Новая цифра вместо 7 миллионов, 20 миллионов, да, что уже было гораздо ближе вот к современным, так сказать, демографическим оценкам. Вот. Приоткрылись архивы, стали выходить работы достаточно важные, интересные, особенно историки-аграрники очень много работали, о коллективизации.
Надо сказать, что и журналистика, если уж тогда говорить о каждой из наших корпораций, то и журналистика тоже сдвинулась. Во многом, кстати говоря, благодаря зятю Хрущева Алексею Аджубею.
Да, Аджубею.
Да, который был главным редактором газеты «Известия».
Это тоже правильно, да. Люди более свободными стали бы.
Ну, наверное, да, все-таки, да, свобода тоже прибавилась, да. Давай мы сейчас сделаем перерыв на новости, после которой продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Сегодня она посвящена Никите Хрущеву, Никите Сергеевичу Хрущеву. Как когда-то говорили, дорогой наш Никита Сергеевич. Вот. И дорогому нашему Никите Сергеевичу посвящается сегодня наша программа, поскольку журнал «Дилетант», августовский номер, уже появился, он в продаже. Разбирайте. И там главной темой как раз вот Никита Хрущев, весь период его правления от и до. Если так вот, я посмотрел, знаешь, когда мы же не давим на авторов, там, пишите так или пишите не так, да. Я посмотрел, когда вот в целом там сколько, 30 с чем-то там полос, страниц журнала, треть журнала, вот все Хрущев, 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 еще там дополнительный замечательный материал о его поездке на Балтике, на пароходе в Америку, когда он плыл, вот, много материалов о Хрущеве, вот так вот прочитаешь, в общем-то, ну, может быть, это от авторов зависит, складывается такой положительный образ, хотя то, что осталось в народных таких, в народной памяти, в исторической памяти. Я бы не сказал, что он слишком положительный. Вообще, я еще только вам не подтвердил и не напомнил, что человек, с которым я сейчас пытаюсь беседовать, это Олег Хлевнюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Ну, а я напомню тоже, что я Виталий Дымарский. Олег, да, а почему же, почему это так случилось, это не было таким, ну, заказом, не заказом, тогда таких слов не знали, но что вот этот вот образ Хрущева, он был создан его противниками фактически, да, он был такой привнесен в народное сознание вот всеми теми противниками реформ, противниками Хрущева, которые в конце концов объединились и снесли его с трона.
Отчасти да, отчасти, конечно, этот образ стал формироваться, когда его убрали, но нужно сказать, что он, в принципе, очень стремительно терял популярность, конечно, и во время своего правления, и чем дальше, тем больше. Ну, тут я бы сказал, есть два обстоятельства, на которые нужно обратить внимание. Вообще все люди, которых мы можем, все деятели, лидеры, которых мы можем отнести к реформаторам, они достаточно быстро теряют популярность. Ну, так устроено. Это уже какие-то глубины человеческой психики, как бы там люди очень часто любят таких грозных руководителей, которых боятся.
Иванов Грозных.
Иванов Грозных, да. А тех, кто позволяет себя не бояться, как почему-то...
Их и не боятся, да.
Да, их не боятся и, в конце концов, начинают осмеивать, не уважать и так далее. Но это вовсе не значит, что сам Хрущев не приложил руку к тому, что действительно он стал неуважаем, недорогим. Ты начал с того, что дорогой Никита Сергеевич. Он вот на определенном этапе стал недорогим. Во-первых, конечно, очень сильно бросалась в глаза его необразованность, необузданность, низкий уровень интеллигентности и такой культуры. Он слишком много говорил, в отличие, скажем, от Сталина. Да? Сталин произносил там одну речь раз в несколько лет. И это
его несколько лет изучали.
Изучали, да. Этот говорил по поводу, без повода, говорил часто не пойми что, да? Вот, и, ну, известные вот эти его выступления на встречах с интеллигенцией, там, в Манеже, когда он, это все сейчас можно, кстати, в интернете послушать, да? Интеллигент в глазах...
Извини, пожалуйста, Олег, извини. Да. Вот, кстати, вот по поводу встречи в Манеже. Ее часто очень упоминают. Вот смотри, да, там он что-то нес, все это искусство, оно ему реально не нравилось.
Да, да.
Он его не понимал, оно ему не нравилось. Как я думаю, оно не понравилось бы с таким же эффектом и Сталину, и Маленкову, и всем другим. Но Сталин бы этого художника расстрелял. Нет, ну, условно, но я, наверное, да, условно, да. А Хрущев, отругавшись как следует, повернулся и ушел, и все, и не, без всяких последствий.
Это правда. Но представим себе и другую сторону, интеллигенцию, которая поверила в него на определенном этапе. А тут вот, значит, вот наступил этот 62-й год. Прошло уже 6 лет после... 20-го съезда партии, и он выходит и прилюдно обзывает их там вот всякими этими
нехорошими словами.
ЛГБТ-словами, да, вот. И, значит, грозится им там чего-то такое показать и так далее и тому подобное, отправить их, как говорится, из страны куда. Или как вот устроил совершенно неприличную перепалку в Кремле с Вознесенским, да, это тоже с поэтом Вознесенским.
Да, 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 с Андреем.
Да, да.
Это он тоже вспоминал кто... всю жизнь, да.
Да, да.
Ну, тоже... он же тогда отругал Эрнста неизвестного, скажем, да. А Эрнст это неизвестный, а Эрнст неизвестный сделал памятник ему, да?
Да, верно. Но, в общем, короче говоря, вот интеллигенция как бы немного насторожилась и стала к нему относиться несколько иначе. В народе, ну, за что его перестали любить в народе? Дело в том, что он, конечно, вначале вроде как все шло неплохо. И уровень жизни стал расти, и голода не было уже в стране, да? А потом он начал чудить сельским хозяйством. Все в колхозы, вот эти вот дурацкие компании, когда вот это знаменитое рязанское дело было, когда там вырезали полностью весь скот. Он начудил подсобными хозяйствами, это сразу же уменьшило количество продовольствия в стране. Потом был неурожай, очереди кругом за хлебом, за мясом. Такие вещи не прощаются, ну вот.
Так я помню, муху раздавали под домоуправление.
Конечно, да, конечно, да. Конечно. Это все было дефицитом. Люди стояли даже в Москве в очередях за хлебом. Ну, в Новочеркасске вообще в связи с повышением цен на мясо и другие там продукты возникли известные волнения, да, вот это известная история, хорошо очень описанная, могу порекомендовать, есть прекрасная книжка Козлова Владимира.
Козлова, да, да, да,
да. Да, о массовых выступлениях при Хрущеве и Брежневе, там это все очень подробно описано. Да, и все это, конечно, все это неуместная и неуемная такая пропаганда, вот, которая постоянные его поездки за границу, причем с женой, что тоже было не принято в Советском Союзе. Сталин и сам никуда не ездил, и жену свою не демонстрировал. Ну, конечно, он был вообще холост на самом деле, да. Но не было такой традиции, да. Все это, все, и можно называть очень долго другие составляющие.
Ну, это же вот традиция. Значит, смотри, идет десталинизация, да?
Да.
Традиции, которые ты назвал, традиции сталинские.
Да, конечно. Да?
Традиции сталинские. Почему нельзя было появиться с женой? И что есть особенного? Неужели настолько сознание не воспринимало это, вот как, это, вернее, почему воспринимало как абсолютно чужеродное?
Ну, дело привычки. Тут можно рассуждать. Может быть, кто-то скажет о таких традициях, глубоких традициях патриархальности, да, вот. Кто-то может обратить внимание на то, что когда лидер там где-то катается и обещает большие деньги и помощь, там, предположим, тому же Нассеру, да, в строительстве всяких плотин и так далее, а в это время в его собственной стране люди стоят в очереди за хлебом, то это, естественно, воспринимается, ну, ну да, прямо скажем, не лучшим образом. Да?
Ну да, то но это, они имели возможность, опять же, вот это проявить. Да? При Сталине тоже могла быть точно такая же ситуация, но все просто побоялись бы слова сказать.
Совершенно верно, так она и была. При Сталине, конечно, было огромное количество
недовольных.
Критических и недовольных, и критических выступлений, таких и сажали за это достаточно активно. Но действительно при Сталине это просто все жестко подавлялось. А при Хрущеве это не подавлялось, но с другой стороны ему люди ведь могли возразить, ты же нас сам призывал к свободе, ты ведь сам осудил Сталина. Он не мог уже сделать эти обратные шаги. Да, видимо, он их и не мог сделать по многим причинам. Потому что время поменялось. Потому что люди стали несколько, хоть немного, но другими. И потому что сам он был на самом деле не настолько жестоким человеком, как, скажем, тот же Сталин. Это тоже... Вообще вот в странах, где существуют такие авторитарные, тоталитарные, диктаторские режимы, ну, в данном случае авторитарный режим, очень многое зависело, конечно, от личности лидера. Если лидер был злым, жестоким, то тут уж, как говорится, всем плохо. А если он все-таки такой более человечный, что называется, а мы имели подряд двух таких человечных лидеров, вот, к счастью, это, с одной стороны, Хрущев, а потом и Брежнев, конечно, вот, то это все-таки... существенно оказывает отпечаток на, накладывает отпечаток и на жизнь страны, и на жизнь народа. Вот. И это кажется мелочью, а на самом деле это очень важно. Я бы вот этим лидерам отдавал должное за то хотя бы, что они не были злыми и жестокими. Вот так я бы сказал.
Ну да. А как ты думаешь вообще у Хрущева тогда, вернее, ну не у самого Хрущева, а вот в то время вообще был шанс у страны, я бы сказал, да, вот пережить на сколько там, на 30 лет раньше фактически перестройку?
Ну, перестройку в буквальном смысле слова...
Ну, это... я имею в виду, да, с более далеко идущими последствиями.
Да, какие-то более...
глубокие реформы.
Да, я думаю, что было. Был. Если бы, конечно, сам Хрущев, в общем, лучше понимал, Хрущев все-таки был сталинистом, это надо прекрасно понимать. Не по поведению в буквальном смысле слова, то есть, вот я еще раз подчеркну, он не был жестоким, он все-таки демонтировал ГУЛАГ и массовые репрессии, но по многим своим представлениям о том, что должно происходить в стране, он был сталинистом. То есть он был уверен, что колхозы – это незыблемые навеки. Он был уверен, что промышленность, вот такая крупная государственная, которую нужно вкладывать огромные средства государственные, это навеки, это, как говорится, основа. Он был уверен, конечно, что там, условно говоря, жесткая цензура и все-таки репрессии против инакомыслящих, пусть тысячами, но все-таки репрессии, это тоже совершенно необходимо.
И вообще, но, что коммунизм – это будущее.
Что это тоже, между прочим, сталинская идея. Ведь Сталин в экономических проблемах социализма, который это его последний, так сказать, цикл статей, который он оставил в качестве завещания, он ведь как раз ставил эту вопрос, проблему переход к коммунизму, да, вот, и замена денег товарно-денежными отношениями, прямым продуктообменом. И Хрущев это просто провозгласил, но еще и дату назвал, через 20 лет. Да, вот. Ну, в его понимании это было важно для того, чтобы придать какие-то стимулы, одухотворенность обществу и так далее.
Но, еще его знаменитый, нет, извини, и вот этот знаменитый его фраз, мы вас похороним, помнишь, который он сказал, да, капиталистам.
Да, но в этом смысле, конечно, в смысле, во внешней политике он вел более осмотрительную политику, не всегда, но чем Сталин. Все-таки вот такая разрядка серьезная, да, вот, и поездки его же вот в Америку состоялись и так далее. Все было не просто, но тем не менее было. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, я бы сказал так. Я не думаю, что была при Хрущеве возможность сделать какие-то серьезные, более серьезные реформы, чем он сделал в политической сфере. Да, вот. Но в сфере экономики была такая возможность. была такая возможность, с моей точки зрения, уже тогда была возможность двигаться, условно говоря, в экономической сфере по китайскому пути. То есть раскрепощать крестьян, каким-то образом постепенно ограничивать колхозную сферу и давать людям, ну, крестьянам. Тогда еще крестьянский класс, он еще сохранялся. Это уже при Горбачеве его не было, на самом деле, этого крестьянского класса. Уже появился полностью колхозный класс. Это несколько разные вещи. Да? А при Хрущеве еще были люди, которые умели и любили работать на земле. А он им не дал этого. Он их опять стал, так сказать, замыкать в колхозы, лишать и ограничивать частные хозяйства. Не дал он и даже вот какой-то такой мелкой предпринимательской активности, там, например, я не знаю, всякого рода кустарям, всерьез развернуться и так далее, что могло насытить рынок. Да, вот. То есть вот шанс, он искал, но его поиски опять они все были такие бюрократические. То есть он, например, ликвидировал министерство и создал систему совнаходов. Да, вот, то есть да, распределил управление экономикой по областям. Ему казалось, что это придаст некий импульс.
Децентрализация, инициатив. Да?
Да, децентрализация. Ну, в какой-то степени немного эти надежды оправдались. Но очень быстро произошло то, что, в общем, можно было ожидать. Поскольку система централизованная осталась, то просто на смену ведомственным всяким министерским эгоизмом пришли эгоизмы региональные. Да? То есть каждый регион пытался работать на себя, нарушались опять те же кооперативные связи, не очень производители были заинтересованы в повышении производительности труда и так далее. И потом пришлось как бы опять замысливать реформу уже при Косыгине, вот, после снятия Хрущева. Ну и тогда она, видимо, не особенно получилась, как мы теперь знаем. То есть шансы реформировать экономическую составляющую систему у Хрущева были. И если бы он, например, в сельском хозяйстве продолжил тот курс, который наметился вот еще при Маленкове сразу же после смерти Сталина, то, возможно, мы бы видели более успешную экономическую систему.
Но вообще, наверное, можно сказать, что вот в той советской системе вообще больше шансов всегда было у экономических реформ, чем у политических. Потому что экономические реформы не ставили под вопрос, да, саму власть партийную.
До определенного момента. Конечно, когда в 68-м году произошли события в Чехословакии, то советские руководители очень сильно испугались, потому что как раз вот чешские события, они отчасти были связаны
с политическими реформами. Там много слишком было политики.
И с экономическими тоже, на самом деле.
Конечно, это все в комплексе шло, но они уже, с точки зрения советских руководителей, они уже очень распустили, конечно, людей. Конечно. Куда уж тут.
Конечно. Вот, в Советском Союзе все это могло быть, потому что, возьмем ту же социалистическую Польшу. Там же не было сплошной коллективизации такой, как в Советском Союзе. То, в общем, почему бы было не отступить, да, Хрущеву в этом вопросе? Но он просто не понимал, что это можно. Потому что для него колхозы это было святое. Да, плохо работают, да, приходится все время туда накачивать деньги, да, там целину приходится распахивать, потому что старые вот колхозы плохо работают, но все равно не трогай их, вот, потому что это святое.
Кстати говоря, соцлагерь так называемый, да, он учел уроки 68-го года в первую очередь, не столько 56-го года в Венгрии, сколько вот именно 68-го в Чехословакии, вот в каком смысле. Очень там те же венгры проводили тихо свои реформы, ничего не объявляя, да, потому что любое объявление, там сразу же это реакция Москвы, задавить там и так далее. И, кстати, а венгры провели довольно глубоко. Какие реформы тоже?
Совершенно верно. И в какой-то мере, ну не полностью из-за этого, конечно, тут разные факторы играли роль, в том числе фактор помощи Советского Союза, но в какой-то мере именно благодаря этим своим реформам и венгры, и другие вот соцстраны, которые шли по пути реформ, там уровень жизни был гораздо выше.
Конечно.
Поэтому у Хрущева были варианты реформирования этой системы. Но он предпочел разного рода вот такие административные реформы, о которых ты сказал, там типа разделения обкомов и так далее. Он думал, что это может помочь, а это не помогло,
Ну, здесь мы можем опять вернуться к идее, что вообще мало что могло тогда помочь. Ну, конечно, нет, какие-то экономические, именно экономические вещи можно было, наверное, сделать, но в корне своем, конечно, ту систему так просто реформировать было трудно. То есть от нее надо было отказываться и идти в общем, к другим системам. Скажи мне, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот сопротивление Хрущеву, оно было такое идейное, да, это же люди, не потому что люди там хватались за власть, они могли там оставаться у власти, будучи там сподвижниками Хрущева, но они, чем он их не устраивал?
Нет, ну, я все-таки думаю, что это сопротивление было как раз безидейное. Это была борьба за власть и за выживание во власти. Чем он дело в том, что он ведь вот этой своей импульсивностью, этими постоянными реорганизациями, этими постоянными, как теперь говорят, наездами на своих соратников, да, вот чем дальше, тем больше, он с возрастом, у него характер не улучшался, и он их просто пугал очень сильно. Отчасти их испугала и вот эта вот реформа разделения обкомов, а не только обкомов, там же, в общем, были соответствующие преобразования на уровне республиканских компартий. Отчасти их пугали вот всякие его эти угрозы, что вот он будет ротацию проводить более активно, что нечего там больше двух сроков сидеть на одном месте и так далее. Хотя это все были разговоры, но они их как-то пугали. Он грубил им, он был не сдержанным человеком, он часто их им грубил, то есть обзывал их по-всякому, вроде как иногда шутя, но, конечно...
Ну уж как Сталин их обзывал всех, и ничего.
Ну, Сталин тоже себе многое позволял, хотя он их, конечно, угнетал. Но тут со Сталином немножко другая история. Опять же, вот я повторю, со Сталином это типичный стокгольмский синдром. Когда ты находишься во власти, вот так скажем, человека, который способен тебя убить, и часто даже и прибегает к этим методам, да, вот, демонстративных убийств, арестов, расстрелов, то ты этого человека начинаешь гораздо больше любить, чем того человека, который тебе непосредственно твоей жизни не угрожает, а просто тебя оскорбляет. Вот. Вот ты готов часто диктатору простить
то, что не простишь своей жене.
Что не простишь не диктатору. Да? Вот диктатору достаточно тебя хорошенько испугать, а потом сказать тебе ласковое слово, и ты уже будешь его навеки, что называется. Да? Но ты никогда не простишь не диктатору, человеку, который тебя... И ты знаешь это, он тебя в лучшем случае снимет с работы, там отправит в отставку, оставит там только одну дачу и квартиру и так далее. Вот, он тебя не тронет, но он вот тебя обижает. И ты вот эту обиду будешь потом лелеять в себе. Гораздо большей силой. Это так вот, как устроено. Ну, да.
А тот тебя не обижает, тот просто... Это правило игры.
Ты
согласился с этим, да? Ты же работаешь при этом диктаторе.
Да, совершенно верно.
Я думаю, что это правильно, конечно.
Да, а он их обижал, он их просто обижал. И они, конечно, они обижались. И, в общем-то, правильно делали. А почему они должны все это терпеть? Взрослые, здоровые мужики, руководители огромной сверхдержавы. А он их постоянно там над ними насмехается, обзывает их, там, я не знаю. А они еще в ответ должны им улыбаться и принимать это как шутку, как игру, да, не дай бог обидишься открыто. Тоже как бы... В общем, короче говоря, все это вместе накапливалось вот и недовольство ситуации в стране, и личные такие обиды, и вот этот вот неуемный, так сказать, темперамент, зуд хрущевских всяких преобразований. И привел к тому, что вот они решили объединиться. И,
как говорил или писал уже в своих воспоминаниях Хрущев, что он, в общем-то, первый правитель, который в то же время, он считал это своим достижением, мирно ушел от власти, да, не в тюрьму, не к стенке, а ушел пенсионером.
Он
прожил еще довольно долго, да, сколько там еще?
Да, да, он заложил эту традицию. Конечно, единственный, кого расстреляли, и вообще, вот, это был Берия, да? Но это была такая, Хрущев сыграл свою роль, но это было как коллективное решение, они как бы сильно его опасались, все-таки Лаврентия Павловича. По многим причинам, это особый разговор. Но потом все вот деятели, которых он снимал, там и Маленков, и Молотов, и Каганович, и Булганин, и Ворошилов, многих можно перечислять дальше.
Ну, да.
Ведь они никто не потеряли жизнь. Они все остались, конечно, без власти, но тем не менее вполне обеспеченными людьми и так далее. И эти с ним поступили точно так же, как он поступал вот с этими своими оппонентами.
Трудно гадать, если бы, но вот когда ты говоришь, что была возможность других реформ, более глубоких, можно ли это связать с одной из фамилий? Ну, скажем так, если был бы Маленков, это было бы глубже, или если бы Берия, у которого тоже свой был план реформ, это было бы там, наверное, у каждого было бы по-другому чуть-чуть, но вот было ли бы у остальных, там, может быть, не только этих двоих, были бы эти реформы более глубокими?
Да, это очень важный, интересный вопрос, который, к сожалению, вот на него все время историки пытаются ответить, но, конечно, мы не располагаем соответствующими
ответами. Информацией.
Да. По одной простой причине, ведь они ничего не успели на самом деле. Берия начал свои реформы, условно говоря, в марте-апреле, а в июле его уже, там, в июне-июле он уже фактически потерял власть, да, несколько месяцев прошло. Маленков тоже оказался связан по рукам-ногам, и, собственно говоря, его достаточно быстро тоже, в 55-м году он вообще уже перестал быть председателем Совмина. А, строго говоря, до этого у него уж тоже руки были связаны очень серьезно. Но, в принципе, есть историки, которые вот на основании тех инициатив, и не только инициатив, но и мер, которые принимались в первые месяцы после смерти Сталина, которые были связаны с именами Берии и Маленкова, полагают, что эти два деятеля могли оказаться более успешными реформаторами, имеют право на существование, хотя я все-таки еще раз подчеркну, что, конечно, это предположения, которые опираются на определенные источники, но все-таки на слишком слабые, так скажем, источники.
Увы, время наше завершилось. Это был Олег Хлевнюк, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Меня зовут Виталий Дымарский. И все, что мы сегодня не договорили, берите журнал «Дилетант», августовский номер. Там много всего про Хрущева. Всего доброго и до встречи. Дилетанты.